Столетия назад русский мыслитель, публицист и общественный деятель Михаил Осипович Меньшиков говорил о святой равноапостольной княгине Ольге следующее. «Лишь люди гениального склада, озаренные, подобно ей, сверхлогике, еще и божественным вдохновением, только такие избранные способны примирить в себе крест и меч. Держащая их одинаково твердо, святая Ольга могла бы служить прекрасным символом вечной России». Этими словами начинается статья кандидата исторических наук Галины Мельховой о почитании первой русской святой, которая приняла крещение за 30 лет до всеобщего крещения Руси и которая основала несколько церквей и при этом мужественно и твердо управляла русской землей и проводила выдающиеся культурные и политические реформы. Наш прошлый урок мы закончили цитатой из этой статьи и словами Меньшикова о том, что Ольга, как мудрейшая из людей, не только вывела народ из тьмы язычества, но и отстояла его от внутреннего разложения и внешнего разгрома. В ее деятельности можно выделить несколько направлений. На некоторых из них мы сегодня остановимся и поговорим о том периоде жизни святой Ольги, когда она, уже будучи христианкой, продолжила заниматься решением политических, экономических вопросов, но к этим ее трудам добавились и иные. Вернувшись из Царьграда в Киев, новая Елена, княгиня Ольга, начала христианскую проповедь в своем народе. А дело это в те времена было нелегким и небезопасным. Да и союзников в этих трудах у нее было совсем немного.
В более поздний период своей жизни княгиня жила в Киеве, а еще точнее в Вышгороде, расположенном рядом с Киевом тогда. Чем это было вызвано? Киев постоянно подвергался набегам. Сначала со стороны хазарского каганата, где исповедовался иудаизм. Впоследствии, когда князь Святослав разгромил хазарский каганат, к Киеву хлынули степные кочевники. И поэтому безопаснее было жить в Вышгороде. Есть свидетельства о том, что княгиня хранила там казну, а также археологи раскопали оружейные мастерские, в которых в большом количестве изготавливалось оружие для защиты границ русского государства. Князь Святослав начал самостоятельное правление в 962 году. Он постоянно находился в дальних военных походах, и поэтому княгине приходилось по-прежнему решать государственные задачи. Когда в 969 году печенеги осадили Киев, и ситуация была угрожающей, княгиня отправила к своему сыну гонцов с просьбой и требованием вернуться в Киев для защиты города. Дружина Святослава вернулась, сумела защитить Киев, и престарелая княгиня просила сына не покидать ее, чувствуя приближение смерти. Но прежде чем сказать о блаженной кончине святой Ольги, нужно упомянуть еще один очень странный исторический факт. Рассказывается, и в германских летописях это зафиксировано, о том, что на Руси некоторое время проповедовал германский епископ Адальберт. В книгах иногда пишут «католический епископ». Но мы должны помнить о том, что в период жизни святой Ольги христианская церковь окончательно еще не разделилась. Это произошло в 1054 году. когда окончательно оформилось православие и католицизм или католичество, как теперь принято говорить. Церковь в X веке была еще единой, по крайней мере, формально. Можно говорить о власти римского епископа, римского папы, константинопольского епископа, константинопольского патриарха. Можно говорить о римском обряде и византийском обряде. Но княгиня приняла христианство византийского обряда. Почему Адальберт проповедовал на территории Руси? Возможно, это была инициатива императора Антона I. Возможно, противники политики Ольги пригласили этого епископа. Но достоверно известно, что в скором времени по повелению княгини он был выдворен за пределы Киевской Руси. И здесь княгиня проявила стойкость и твердость своего характера и верность выбранной вере. В 969 году, после успешной защиты Киева, княгиня Ольга покидает этот мир. При жизни она неоднократно пыталась призвать своего сына креститься, но он отказывался, ссылаясь на то, что дружина будет над ним смеяться. Воины в большей степени были еще язычники, хотя мы достоверно знаем, что среди них были и христиане. Однако Святослав никогда не препятствовал крещению русских людей. И он в точности выполнил посмертное завещание княгини Ольги не совершать над нею тризну. Это был первый случай в истории династии Рюриковичей, когда над умершим князем, в данном случае княгиней, не совершался языческий обряд.
Заметим, такой христианский обряд был исполнен среди язычников. И сам этот факт говорит о многом. Во-первых, о том уважении, каким пользовалась княгиня Ольга и у своего сына, и у своего народа. Ведь они действительно ее уважили. Они согласились исполнить последнюю волю своей правительницы, хотя взглядов ее не разделяли. А во-вторых, само желание Ольги быть похороненной по христианскому обычаю говорит о том, насколько твердой и непоколебимой была ее вера. Такой, что верование своих близких, своих домашних, в расчет уже не принимались. И как тут не вспомнить евангельский разговор, который состоялся между Спасителем и его попутчиком, когда тот сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Мы видим, что, приняв святое крещение, княгиня Ольга назад уже не озиралась. Став христианкой, она была верна тем обетам, которые давала при крещении, и предоставила мертвым погребать своих мертвецов, а сама отправилась благовествовать Царство Божие. Ее духовное завещание было последним и утвердительным словом в этой проповеди. Когда-то, внимая наставлениям патриарха о молитве, посте, воздержании, о соблюдении церковного устава, она особенно близко к сердцу восприняла требования щедрой милостыни. И перед лицом смерти великая княгиня также не забывала о делах милосердия и сделала пожертвования на помин своей души в Царьграде, а также на построенные при ее жизни церкви и для раздачи бедным.
Хотя мы знаем, что первыми были канонизированы правнуки княгини, русские святые Борис и Глеб, а канонизация святой Ольги произошла только на рубеже XIII-XIV веков, но, как остроумно сказал один из церковных писателей, святая Ольга была первой русской, вошедшей в Царствие Небесное. Ее почитание как святой началось при жизни князя Владимира вскоре после того, как произошло принятие православия. Когда князь Владимир построил десятинную церковь, возведенную в честь Успения Богородицы, то он решил перенести туда останки своей великой бабушки. Князь Святослав к тому времени погиб при возвращении из одного из своих военных походов. Церковь называется или называлась Десятинная, от нее остались только археологические раскопки, фундамент. Десятинная, потому что князь Владимир принял решение десятую часть своих доходов перечислять на православную церковь. И вот когда перезахоранивали мощи святой Ольги, то тело оказалось нетленным, хотя прошло уже примерно 30 лет после ее захоронения. У мощей святой Ольги в Десятинной церкви начались чудеса, многочисленные исцеления, зафиксированные, описанные в ее житии, и более всего народ молился ей об исцелении глаз. И считалось, что Ольгины источники помогают при болезнях глаз. К святой Ольге обращали свои молитвы вдовы, прося об утешении. И мы понимаем, почему. Святая Ольга осталась вдовой в молодом возрасте и всю жизнь хранила верность своему мужу. В период монголо-татарского нашествия мощи святой Ольги были утрачены, к нашему величайшему сожалению. Такая великая святыня была утрачена, но в XVIII веке было заявлено об обретении мощей. Произошло это при митрополите Петре Могиле. Однако Синод в это время не признал подлинность мощей. Очевидно, недостаточно было доказательств. В настоящее время, буквально год назад, я обнаружила в интернете видеоролик, где рассказывалось и показывалось, как большой белый каменный резной ларец с мощами святой Ольги был привезен в Киев. И на украинском языке было рассказано о том, что над этими мощами будет воздвигнута новая церковь в честь святой Ольги. Подлинно это или нет, должны решать не мы, должно решать священноначалие, нам остается ждать решения этого вопроса. Но, конечно, эта информация нас волнует. В ролике рассказывалось о том, что за прошедшие века мощи святой Ольги были в разных местах нашей необъятной страны, в том числе и в Казахстане, и в Киргизии. Почитание святой Ольги велико, общенародно. Ей посвящены многие храмы в разных городах нашей страны. И не только православные. В Москве есть католический храм Святой Ольги. Во Львове католический храм Святой Ольги и Святой Елизаветы. Почему католики называют храмы именем русской святой? Мы можем, во-первых, вспомнить о том, что в период ее жизни еще не произошло разделение церквей. Ну и, кроме того, может быть, это такой проповеднический ход к сердцам русских людей. Ну что ж, пусть и на Западе почитают нашу великую русскую святую. Изображения Святой Ольги иконографически очень и очень разнообразны. Они есть практически во всех православных храмах. И наиболее почетны, конечно, иконографические изображения в иконостасах. И здесь я хочу упомянуть храм Иоанна Предтечи в Старой Ладоге, который уже упоминалась в нашем рассказе. В Санкт-Петербурге, в Кронштадте, в Морском соборе образ Святой Ольги в иконостасе. И поскольку я представляю Петербург, то упомяну еще два храма Святой Ольги. Один из них в железнодорожной больнице, а второй в Стрельне, в пригороде нашего города. Построены эти храмы были в начале XX века. Храм в Стрельне был разрушен. Так же, кстати, как и пятиглавый храм в Выботах, построенный в начале XX века, тоже был разрушен. Но в Выботах он не восстановлен, на это нет средств, может быть, когда-нибудь появится. А в пригороде Петербурга этот очень красивый в древнерусском стиле храм функционирует, и в нем есть очень интересные иконы Святой Ольги. В нашем городе три часовни Святой Ольги. Две из них расположены в детской больнице, а одна из них в больнице номер 2, где 5 офтальмологических отделений. И здесь мы вспоминаем, что действительно Святой Ольге можно молиться при глазных заболеваниях.
В чем причина именно такого упования на помощь и заступничество Святой Княгини? Не ошибемся, если скажем, что таких причин несколько. Об одной из них мы узнаем из статьи Ольги на поле. В ней автор, врач и православный паломник Андрей Демкин, описавший немало святых мест северо-запада России, говорит о том, что в деревне Волженец Псковской области под крутым обрывом реки Великой и поныне вытекает из скалы Ольгин ключ. По поверьям, вода из него помогает при глазных болезнях. Согласно преданиям, Ольга, будучи еще крестьянской девицей, ходила за водой и умывала в нем каждое утро свое светлое личико. И с той поры источник приобрел дивное свойство исцелять верующих, умывших в нем лицо и глаза. Такова одна причина – физическая, телесная. Но вспомним, что тело есть дом души. И если говорить об исцелении от слепоты духовной, то к кому, как не к святой княгине Ольге, обращаться за помощью в такой болезни? 1000 лет назад наступило время благоприятное, когда Господь восхотел просветить светом святой веры наших предков, ослепленных неверием. Он захотел привести их в познание истины и наставить на путь спасения и положил начало такому просвещению через блаженную Ольгу. Бог избрал ее стать проповедницей своего воскресения, но прежде, говорится в житии, Он отверз ей умные очи к познанию истины. То есть прежде святая Ольга сама прозрела и лишь затем стала помогать своим сородичам избавиться от духовной слепоты. Помогает она в этом и сейчас, как, впрочем, помогает и при лечении глазных болезней. Интересную историю в этой связи рассказал нашей собеседнице известный петербургский пастырь, настоятель храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке, архимандрит Нектарий Головкин.
Когда происходило освящение часовни в больнице, которая окормляет этот храм, то не было еще решено, в честь какого святого освящать часовню. Но обстоятельства сложились так, что ритуал освящения пришелся на 24 июля. Непреднамеренно, но, видимо, по промыслу Божьему. В начале 20 века именем святой Ольги называли многие больницы, приюты, богадельни. Это была народная память о ее благотворительной деятельности. Памятники святой Ольги стоят в Киеве, два памятника, в Пскове два замечательных памятника, и даже в Коростене, в городе, где княгиня расправилась с древлянами. И обратились они к христианской вере. Во многих городах именем Ольги названы улицы. Есть два монастыря святой Ольги. Один из них в Мордовии, другой расположен в верховьях реки Волга. Есть орден святой Ольги. Им награждают женщин, особо отличившихся в служении православной церкви. И в Пскове создано общество святой Ольги. Я думаю, что память о святой Ольге заслуживает более подробного разговора о том, как русский народ выражает свою благодарность и в храмовых службах, и в подражании жизни святой Ольги. И, наверное, такая программа еще впереди. А завершая свой рассказ, я хотела бы призвать своих коллег, историков, деятелей культуры, музейных работников, преподавателей обязательно, не ограничиваться пересказом легенд, которые мало понятны современному человеку. Мы, специалисты, должны искать объяснения, основания в истории, в этнографии, в культуре того времени – и тем самым обогащать представления верующих и неверующих людей о церковной истории. Обращение к науке дает весомость, основательность и позволяет соединить высокие духовные идеалы и реальную историческую картину. И вместе с тем раскрыть масштаб деятельности выдающихся людей, создававших историю и культуру нашей великой Родины. Свят, свят, свят,